Братья и сестры, отличительной чертой христианского общества является такой процесс, как учение. Иисус Христос, когда был на этой земле, Он говорил так: «Придите ко Мне и научитесь от Меня». Нужно было учиться. И для того, чтобы учиться, Иисус Христос сделал определенные действия. Он преподавал Слово. Мы знаем Нагорную проповедь, мы знаем много из учения Иисуса Христа. Это очень хорошо переняли апостолы, ученики Иисуса Христа. Они так и назывались ученики, потому что они учились. Когда Иисус Христос вознесся, то началось возникновение или движение возникновения церкви. Книга «Деяния апостолов» повествует нам о возникновении рождений, зарождении церкви. И вот главным действием в служении церкви это было учение. Написано, что апостолы, вместе с ними другие ученики и ученицы, они пребывали в учении слова. Они каждый день собирались, каждый день изучали слово, слово и слово. Затем, когда в церкви возникло переживание, чему отдавать больше, вот каким-то обыденным вопросам, там, обедам, ужинам или еще каким-то вопросам жизни церкви, то апостолы сказали: нам нехорошо оставить Слово Божие, мы должны заниматься Словом. Таким образом, вместе с Словом ученики, апостолы, дети Божьи шли дальше. Примерно в середине первого столетия в Антиохии собирались друзья, братья, сестры, которые учились, изучали Слово Божие, их начали называть христианами. Вот с той поры мы с вами называемся христианами, потому что христиане – это те люди, которые изучают учение и живут по учению Иисуса Христа. У нас сегодня тема «Пребывать во Христе» – это пребывать в Слове, пребывать в учении. Первая церковь, она столкнулась с огромным объемом гонений, преследований, трудностей, но они выдержали. Они выдержали слово, они выдержали учение. В Откровении к одной из церквей Иисус Христос обращается и говорит: «Так как ты сохранил слово, слово терпения, ты сохранил слово в твоей жизни, соблюдалось слово, это слово стало твоей жизнью». А шло время дальше. Первые три столетия церковь пережила огромнейший шквал гонений. Римские императоры, они просто уничтожали церковь в Колизеях и в других каких-то средствах такого массового, театрального, можно сказать, постановки, уничтожались христиане. Их сжигали, их съедали злые, хищные, дикие животные. Их уничтожали мечом, проливалась кровь, но Церковь Христа жила. В 313 году Церковь Иисуса Христа получила свободу. Эта свобода стала известной как Миланский эдикт или с именем императора Константина Великого. И вот с этого времени Церковь вместо гонимой стала очень пышной, торжественной и очень значимой. Стать епископом, священником или же просто каким-то пресвитером или диаконом – это было очень популярно, это было очень модно и это было очень денежно. И люди начали, так скажем, движение за то, чтобы в церкви совершать служение. Мы бы сказали, что это хорошо, когда в церкви кто-то совершает служение, но это положило определенную тенденцию негативную, разрушительную. Люди стали уходить от самого главного, они стали уходить от слова. Вместо слова в жизнь детей Божьих или в жизнь церкви, так скажем, стала приходить традиция. Традиция – это то, что как бы определенный синтез между словом и нашей обыденной жизнью. Вот апостолы, они четко сориентировались, есть четкая граница. А люди, которые жили после, они нашли какое-то объединение. Есть традиция, то есть наша жизнь, есть наш быт и есть слово, и как-то можно это соединить. Посредством этого соединения начали появляться традиции. Традиции поначалу несли хороший, как бы, такой оттенок, это было очень неплохо, когда могли молиться за братьев и сестер, которые находились в тюрьмах, потом, когда могли молиться, вспоминать умерших на арене Колизея, потом это развивалось, и наступил такой момент в жизни церкви, когда слово отошло на какой-то третий, четвертый, пятый, шестой план. Но сформировалось учение, учение церкви. Я сейчас расскажу о нескольких, семи таинствах католической церкви. Послушайте, что осталось из учения, что осталось из слова, что в церкви осталось из того, что называлось Церковь Господа Иисуса Христа, пребывать во Христе. То есть пребывать в церкви, значит пребывать в учении. Послушайте, что из себя стала представлять церковь, тому времени, когда традиции просто восторжествовали. Когда слово ушло на задний план, оно стало просто ненужным. В католической церкви есть 7 основных таких таинств. Первое таинство – это учение о пресуществлении. Это учение о том, что чаша, в которой есть вино и хлеб, в которой есть прообраз тела Иисуса Христа, это те символы, это уже не символы, это действительно те части, которые в руках священника превращаются в действительную плоть и кровь Иисуса Христа. Таким образом, католическая церковь попыталась взять свою власть во власть священника, как бы очень большую идею. Именно от рук священника простые элементы, как вино и хлеб, вдруг получали что-то загадочное, таинственное и мистическое. Они превращались в реальное тело Господа. Это был такой путь просто от каких-то традиционных взглядов к формированию учения. Второе таинство – это культ Марии. Культ Марии – это некое обожествление Марии. Это очень яркий такой прыжок в сторону идолопоклонства. И интересно, сейчас нет времени проследить ту градацию, как из просто женщины Марии, которая приняла и родила Господа Иисуса Христа, Мария превращается в женщину, о которой на церковном соборе говорят как о женщине, которая была непорочно зачата. А таким образом идет, развращение или в понятии учения. Следующее таинство – это была молитва к святым. Молитва к святым тоже зарождалась интересно. Как я уже сказал, вначале люди просто вспоминали в молитвах о братьях и сестрах в тюрьмах, потом просто о братьях и сестрах, которые умерли, они просто о них Бога благодарили, вспоминали. Затем вот этот момент превратился в момент, когда можно обращаться к каким-то людям, которые умерли давно, но они были святыми, праведными, и им можно было молиться. Таким образом, упразднялось слово, и на первое место выходила традиция. Следующее – это было почитание реликвий, каких-то определенных религиозных ценностей. И одно из еще очень важных два таких таинства, три. Пятое – это чистилище. Чистилище появилось как момент такого некоего пространственного состояния между земной жизнью и жизнью небесной, в которой человеческая душа могла бы находить очищение. Итак, человек грешный, люди обосновывали это определенными местами Слова Божьего, но как ему войти, человеку грешному, в небо? Ему некое пространственное такое состояние нужно, где он, войдя, мог бы претерпеть какие-то муки, какие-то трудности, но войти потом в небо. Вот эта идея чистилища появилась еще у отцов церкви Августина Блаженного, потом начал развиваться, и к времени средних веков оно приобрело огромнейшее значение. Почему огромнейшее, я скажу сейчас дальше, потому что это принесло еще одно очень важное понимание в католическую, или вообще в церковь. Тайная исповедь – это тоже одно из таинств католической церкви. Это то, что позволяло манипулировать людьми. Это то, что позволяло иметь над людьми власть, что позволяло как бы качать из людей деньги. И седьмое – это последнее елеем помазание. Если человек уже был перед смертью, то его нужно было помазать елеем. Это тоже было очень важное действие, без которого нельзя было умереть. Просто нельзя. Если ты умер без елеем помазания, то ты погиб. Но если тебя помазали, а ты потом выжил, то как бы это было такое противоречие, ты не должен был просто жить дальше. Такой тупик. Но несколько таких 7 моментов очень, хотя их можно оспаривать опять, зачем чистилище, если есть елеево помазание, для омытия остаточного греха, но в общем-то, я хочу сказать очень коротко о том, что если вы внимательно слушали, то я думаю, что вы ничего не нашли связанного с Писанием. Все было просто оформлено на традиционных взглядах. Ну и самое главное, то, что в чем нуждался человек. Человек всегда нуждался в спасении. Особенно средневековый человек, который жил в понятиях религии. И религия вплотную входила в жизнь средневекового общества. Оно воспитало человека глубоко религиозным. Человек не видел своей жизни отдельно от спасения. Ну а как спастись, если я грешный? И вот придумали это чистилище. Ну а если я в чистилище, и мне не очень хочется быть в этом чистилище, там жарко, там сковородка, там тебя поджаривают, такие вот прообразы такие находила католическая церковь, и я не очень хочу. И вот тогда папы римские, они всегда жили в такой тенденции быть богатыми, быть властными и как можно больше денег иметь. И вот некоторые папы римские придумали, что можно прощать грехи. Каким образом? Прощать грехи за счет добрых дел. Делай добрые дела, и в твоей жизни будут сокращаться твои грехи. Но потом появилась такая мысль, что невозможно сделать столько добрых дел, чтобы простились все твои грехи, потому что человек очень грешный. Но чтобы простились твои грехи, нужно много-много страдать. А период страданий прошел уже давно. Уже давно закрылись амфитеатры для христиан, мучеников. Где брать столько добрых дел, чтобы искупить свои грехи? Да и люди, в принципе, не способны. Ну, кто-то уклонился в аскетизм, в монашество, а кто-то, ну, а что делать? И вот тогда придумали идею. Кто-то сказал, слушай, а вот жил, допустим, святой Иероним. И он, вы знаете, он умер на арене Колизея там. И у него же было столько добрых дел, что ему хватило этих добрых дел покрыть свои грехи, и где-то осталось еще много добрых дел, ну где-то они, где-то же они есть, ну если они не израсходовались. Кто-то подумал, ах, точно, есть такая идея. А таких, как Иероним, их же тысячи, миллионы христиан умирали. Значит, очень много где-то осталось добрых-добрых дел. Что делать с этими добрыми делами? И тогда умный папа римский придумал, слушайте, так эти же добрые дела остались на счету у церкви? Конечно. Что будем делать дальше? Ну, давайте начнем продавать их. Каким образом? Ну, допустим, живу я не страдал, не умирал, но мне, ну, зато у меня есть хороший бизнес, допустим, и я могу что сделать? Ну, свои грехи за счет там блаженного Иеронима там, или Августина, кого-нибудь перекрыть свои грехи. Можно? Можно. Кому платить деньги? Иероним умер, Августин умер. Ну, конечно же, папе римскому. Он же глава церкви. Таким образом, папа римский разработал идею, откуда можно много-много брать денег. Они придумали различные системы. Праздничные дни, юбилейные годы, в которые отпускали очень много грехов. И даже придумали систему скидок, акций, систему каких-то там торжеств. Когда можно было там на всю команду, на всю компанию, может быть, на город приобрести, не знаю, на всю семью. Можно потом подумали так, слушай, а если мой дядя или мой папа умер раньше меня, а он же не знал этого благословения, можно купить вечную жизнь и уйти из мукчистилища. Могу ли я за него? И их сказали, хорошая идея, это можно сделать. Слушай, как ты хорошо придумал. Давай. И кто-то платил за своего папу, кто-то за дядю. И католические священники и монахи говорили, как только монета звякнет или брякнет в моем этом чемоданчике, сразу душа из чистилища вылетает и сразу прямым путем в небо. Но и таким образом появилась идея индульгенции. Индульгенция – это право или, если дословно сказать, снисхождение, разрешение не грешить. Индульгенция – это не просто прощение за грехи, индульгенция – это как бы освобождение от мук чистилища. Вот там человек жарится, парится в этом чистилище, а кто-то за него заплатил и освободил его. Ну, наверное, не полностью, потому что в чистилище много-много лет надо мучиться, если у тебя было много-много грехов, и тогда тебя нужно освободить от этих мук чистилища. Каким образом? Купить. И вот интересно, самая большая индульгенция, самая дорогая индульгенция освобождала человека от мук чистилища, знаете, на сколько? Нет, больше. Больше, чем пожизненно. На 1 902 202 года 270 дней. Это самая большая индульгенция. Ну, если у тебя денег столько не хватает, то придется там пару сотку лет еще помучиться. Ну, в принципе, хоть немножечко будет легче. Таким образом, и люди начали верить в эту гнилую, страшную, грубую, скверную истину. Нет, не истину, ложь. Это страшная ложь, страшное учение, которое было не из Писания. Люди начали верить, люди начали отдавать деньги, люди... И когда повозки с золотом ехали из государств Европы, то кто-то смотрел, говорит, о, поехали грехи. Грехи Германии, грехи там еще чего-то, какой-то страны, повозки с золотом. Много казусных случаев было с этим, некогда об этом говорить. Но хочу сказать об одном важном. В это самое время, или немножечко раньше, были истинные люди Божьи, которые смотрели на все это разложение и говорили: «Господи, что происходит? Ведь не так нужно жить». И вот перед нами есть три портрета. Эти три портрета, их больше, но три портрета – три ярчайших личности, тех людей, которые, смотря на учение церкви, не замечали там Слова Божьего. Они понимали, что эта церковь, не соблюдающая Слово, нужно жить по-другому. У меня уже нет времени о них рассказывать, хотя бы назову их имена. Джон Виклифф. Джон Виклифф – это английский реформатор, точнее, человек-реформатор до реформации. Этот человек жил в XIV веке, получил прекраснейшее образование в Оксфорде, был ректором Оксфордского университета. Однажды, когда в Англии началась страшнейшая эпидемия чумы, многие паниковали, многие умирали, то Джон Виклифф начал читать Слово Божье, просто читать на латыни. Он был очень образованным человеком, очень образованным. Начал читать Слово для того, чтобы найти пути разрешения своих проблем. И когда он увидел Слово, он просто понял, насколько люди ушли от Слова. Люди вообще не читали Слово. У верующих людей, у христианского мира не было Слова. Оно было где-то там на полках, замкнутое, или на цепях, где-то в монастырях. Не было Слова. Он начал читать Слово и понял, как далеко ушла церковь. Он начал реформу. Реформу с чего? С проповеди Слова. Он начал говорить, что люди, церковь, вы неправильно живете, вернитесь к истинам Писания. А затем его, конечно, не воспринимали, конечно, о нем говорили очень, его преследовать начали. Но интересно о том, что самое главное, что сделал Джон Виклифф, он понял, что нету, как он сказал, интересная фраза, сейчас я прочитаю вам ее. Он сказал так: если у народа нет Библии, он не способен уверовать. И Джон Виклифф увидел в этом проблему. В Англии, он был англичанином, это тоже было под покровом католической церкви страна, он видел, что у них нету источника веры. И он пришел к решению: нужно переводить Евангелие. И вот Джон Виклифф делает перевод Евангелия на английский язык с латыни. Был только латинский перевод. Это был самый первый перевод на национальный язык. До этого не было переводов. Был только латинский, ну, в смысле, оригинальный текст и латинский перевод. Появляется английский текст. Этот текст был сделан Джоном Виклиффом. Джона Виклиффа не убили, не сожгли. Он умер своей смертью. Это, наверное, один из тех реформаторов, единственный, который умер своей смертью. Но через 40 лет католическая церковь все-таки его преговорила, достала его кости, сожгли и выкинули в ручей. Ну, перед этим сожгли все его книжки, потом сожгли его кости и выкинули в ручей. Таким образом, церковь показала, что они поступили по истине, как бы. Кстати говоря... Так, нет, я уже не должен говорить. А я сейчас начну говорить, много получится. Ладно. Янгус. Некогда мне о Янгусе. Янгус, а вы все знаете историю. Янгус – это пражский реформатор, предреформатор. На второй картинке Янгус. Кстати, вот цитата Джона Виклифа: «Вы боретесь с истиной, но истина сильнее вас, она победит». Янгус – это самый известный чешский, ну, вообще чех или... ну, вообще, как реформатор, это самый такой правильный из всех реформаторов, я думаю, это самый такой благословенный человек, Бог его обильно благословил, но его идея или его главное достоинство в том, что он начал проповедь в Праге на чешском языке. До этого это была Вифлеемская часовня, это было единственное место, где проповедовали на родном языке, доступном Евангелии. У него было очень много слушателей, и Янгус поплатился своей жизнью. Янгус отдал жизнь, его сожгли в 415 году, но Янгус проповедовал. Перед тем, как его сожгли, был суд, и на этом суде Янгус сказал интересную фразу. Его как бы требовали, чтобы он отказался. Он сказал: если вы докажете Священным Писанием, что я не прав, я готов отказаться. Этого не сделали, поэтому Янгус был сожжен. И последний, или как бы главный реформатор, это Мартин Лютер. О нем интереснейшая история. 500 лет со дня реформации в этом году, поэтому мы здесь и поставили. Его реформация проходила под таким девизом «Sola Scriptura» – это только Писание. Мартин Лютер – удивительнейшая история, просто я не могу о ней говорить. Просто скажу очень коротко. Мартин Лютер перевел Евангелие на немецкий язык. 31 августа он прибил к дверям Виттенбергского собора 95 тезисов, которые произвели реформу. И, кстати, его движение или его реформация началась с протеста против индульгенций. Когда в Германию пришел монах Тецель со своими индульгенциями, и когда верующие из его церкви приходили и говорили: «Мартин, ты знаешь, нам не нужны твои проповеди, у нас есть свобода прощения грехов», то это стало импульсом к возрождению слова. Братья и сестры, так хотелось бы, чтобы мы научились с вами бороться, побеждать и помнить, что истинные люди или истинные христиане, живущие соблюдением слова, они были, есть и они есть и здесь. Да благословит нас в этом Господь. Мы послушаем еще дальше наше участие.